Глава вторая. Древние предания об образе жизни и гигиене. Хочешь улучшить настроение – помой голову. Индусская поговорка. Баня – не только чистота. Сама баня и обычай мыться в ней древнее любого из современных народов. Бани были у жителей Древнего Востока, и часто омовение связывалось у них с ритуальной, религиозной чистотой. Если ты чист телесно, то значит чист и мыслями, намерениями, душой. Умылся, постирал, готов общаться с высшими силами. По поверью, когда умываешься, вместе с водой стекают вчерашние мысли и душевные переживания, дурное настроение и хлопоты. Переключаешься, взбадриваешься, испытываешь приятное чувство здорового тела и приток энергии. Вот на Древнем Востоке и считали, что перед общением с богами надо сначала привести в порядок тело и одежду. Страшным невежеством было бы предстать грязным перед лицом божества или обожествляемого царя. Также относились к воде, чистоте и мытью в Индии, Китае, Японии, в Древней Греции и Древнем Риме. И в Библии, и в Махабхарате, и в стихах Гомера описывается древний обычай омовения ног почетному гостю. Как правило, чем важнее и почтеннее был гость, тем более сановитый человек мыл ему ноги в тазике. Очень уважаемому гостю омывал ноги сам хозяин дома. Никогда и нигде чистота тела не воспринималась лишь как гигиена, а баня только как место для мытья. Всегда и везде чистота была способом гармонизировать свое бытие, стать угоднее богам, приблизиться к совершенству. Русская баня. То, что мы называем русской баней, на самом деле возникло гораздо раньше русского народа. Еще Геродот в V веке до нашей эры, говоря о жителях степей Причерноморья, упоминал, что они льют воду на камни и парятся в хижинах. Древний историк писал о скифах-пахарях, земледельцах, которые жили сами по себе старинным земледельческим укладом. Не только литераторы романтики, но и многие ученые сегодня видят в них предков славян. Задолго до этого времени общие предки славян и германцев уже знали баню. Бани, в которых раскаляли камни, археологи находят в поселениях, возраст которых 2-3 тысячи лет до нашей эры. Вероятно, такая баня с печью-каменкой была не только местом, где наводили телесную чистоту, но и своеобразным первобытным храмом. А березовые веники, которыми хлещут себя и друг друга в парилке, прямо происходят от веников, которые заготавливали скотоводы в лесах, чтобы кормить скот в зимнюю бескормицу. Наши предки хлестались, делая себя чистыми, готовыми к общению с богами, теми самыми вениками, которые шли потом на корм корове, самому ценному животному в хозяйстве. Баня – это не только чистота, это путь к гармонии, это оздоровление, профилактика болезней. Баня – это и терапия, и массаж, и прогрев. Очень показательно повеление князя Владимира строить бани как заведение для немогущих, то есть для больных. По легенде, в бане вылечился строитель Софии Новгородской мастер Петр. Не молод был, заболел во время строительства и испугался, что не успеет закончить храм. Но в парной бане исцелился и завершил великий проект. По разным преданиям, в первом веке бани встретили славяне, пришедшего на Русь апостола Андрея Первозванного. Если это и легенда, то очень характерная. Упоминавшийся выше Джеймс Александр давал в XIX веке такую рекомендацию соотечественникам. «Русская баня – это любопытная достопримечательность, которую следует не только посетить каждому приехавшему в страну иностранцу, но и воспользоваться ей как средством для предупреждения и лечения многих болезней». Дальше он подробно описывает саму банную процедуру и приходит от нее в полнейший восторг. Тут же весьма любопытное для нас замечание. Русский крестьянин по субботам также регулярно ходит в баню, как английский рабочий в пивную. Что ж, воистину, каждому свое. Славянский дух банник. Наше славянское отношение к бане было типично для многих народов мира, но у нас ей придают истинно религиозное значение. Любопытный факт. Нигде, ни в одном из регионов мира не было божества чистоты. Даже у римлян, которые очень любили теплые бани, термы, и сделали их своего рода клубом. В термах встречались с друзьями, пировали, справлялись праздники. Термы были местом общения, где в ходе тусовки создавались и рушились репутации, договаривались о сделках, обменивались мнениями. Очень может быть, наши предки точно так же собирались в банях или сразу после бани, с той же целью. Если это так, то и обычай общего застолья после бани, традиция собирать своего рода банные клубы, очень древнего происхождения. Но, повторяю, особого божества, эдакого термника, у римлян не было. А у славян такой божок был. В славянских поверьях мы находим описание маленького, тощего, нагого старика, облепленного листьями от веника. Этот старичок – банник. Видимо, баня сделалась настолько важным элементом культуры предков, что это привело к созданию особого языческого божества. Банник, дух бани, жил в народном сознании до XX века. Баннику ставили блюдце с молочком. Его просили пустить в баню, не прогневаться. С ним старались поддерживать такие же хорошие отношения, как с домовым. Ведь в жизни крестьян баня всегда занимала очень важное место. В ней не только мылись и парились. Знахари в ней лечили людей от простуды, вывихов и разных других болезней. Там часто принимались роды. С баней и банником был также связан старинный свадебный обряд. Мать невесты выпекает особый хлеб, банник, и посыпает его солью. Этим хлебом благословляют молодых к венцу. Хлеб вместе с жареной птицей и двумя столовыми приборами зашивают в скатерть. На следующий день сваха распускает скатерть к выходу молодых из бани. Молодые обязательно должны отведать хлеб-банник. К баннику обращались в святочные вечера, когда девушки гадали о своей судьбе. В полночь они приходили к бане, чтобы узнать о своем суженом. Для русских создание семьи, рождение детей – символ чистоты, поэтому и связаны эти ритуалы с баней и духом-банником. Праздник Ивана Купалы. До наших дней дошел праздник языческих времен – Ивана Купалы. Предки в этот день шли на реку и как можно дольше не вылезали из воды. Древнее значение имени божества Купалы – кипеть, вскипать – постепенно забылось. Оно стало ассоциироваться со словом «купаться», поскольку смысл этого праздника – массовое купание, очищение. Прослеживается и связь Ивана Купалы с брачными обычаями. В этот день славяне-язычники искали себе жен и умыкали их у вод. Попросту говоря, имитировали похищение. Но до этого мылись в реке, радуясь теплу и долгим летним дням. В христианской Руси этот праздник сохранился и стал праздником Иоанна Крестителя. Как известно, языческие праздники и божества порицались христианством. Однако привычку славян мыться, купаться, невозможно было уничтожить. Невозможно было упразднить и этот ритуал. Вот только девиц уже, конечно, во время праздника не умыкали. Слово арабам. На древнем мусульманском Востоке придавали огромное значение чистоте тела. Тем интереснее свидетельства авторитетных в этом плане арабов. Страна славян ровная и лесистая, и они в ней живут. И нет у них виноградников и пахотных полей. И есть у них что-то вроде бочонков, сделанных из дерева, в которых находятся ульи и мед. Они соблюдают чистоту своих одежд. Их мужчины носят золотые браслеты. У них много городов, и живут они привольно». Соблюдают чистоту своих одежд. От образованных арабов этот комплимент получить более лестно, чем от средневековых европейцев. Повреждение нравов Европы. Среди народов, для которых чистота и мытье были священны, исключением предстаем не мы, а как раз европейцы. Сами европейские ученые склонны связывать это с вырубкой лесов. Период с XI по XIV век официально именуется в учебниках временем Великой Распашки. В это время в Европе вырубили и превратили в поля и луга так много лесов, что наступил своего рода энергетический кризис. Топливо стало дорогим, и европейцы почти перестали купаться в банях. Большинству населения это сделалось не по карману. Тогда же европейцы полюбили быструю еду, пресловутый фастфуд. Блюда, которые не надо долго варить и жарить, тратя драгоценные дрова. Несомненно, энергетический кризис в Европе был, нет слов. Но европейские историки лукавят, сводя к его последствиям весь грязный период европейской истории. Во-первых, не везде и не во всей Европе вырубили леса. В Германии и в Скандинавии леса шумят и сегодня, а бани исчезли давным-давно. Во-вторых, и в других странах – Франции, Англии и Центральной Европе XII-XIII веков – оставались большие массивы леса. Робин Гуд жил в огромном Шервудском лесу, и никакой ноттингемский шериф не мог его там поймать. Леса были бескрайние, густые, правда, охотиться в них было категорически запрещено. Всем, кроме короля, хоть с голоду помирай. нарушивших запрет, казнили там же, в лесу, и оставляли для устрашений висеть на деревьях месяцами, до полного истлевания трупа. В-третьих, по мере исчезновения лесов, европейцы все больше стали топить печи углем. Добыча угля стала важной частью экономики Британии и стран Северной Европы. Уголь был экономически доступен. Если можно было отапливать углем жилище и готовить на нем пищу, что мешало протопить раз в неделю баню? А ведь не топили, это же факт. В-четвертых, грязный период в Европе начался до Великой Распашки. По сути, со времени падения Западной Римской империи в 476 году европейцы моются все реже и реже. Лесов еще много, дрова используются для печного отопления во всей Европе, а гигиены в Европе становится все меньше и меньше. Во Франции XI века киевская княжна Анна, ставшая французской королевой, а после смерти мужа женой графа Рауля Валуа, была не только единственным грамотным человеком при дворе, но единственной, кто имел привычку мыться и содержать себя в чистоте. Правда, приучить к этому своего сына Филиппа, будущего французского короля, она так и не смогла, ведь все окружение принца, кроме мамы, считало мытье делом совершенно никчемным, примерно как у американских ковбоев. Средневековая Европа практически не мылась. Этот факт отмечают многие историки. И если бы не крестовые походы, то не мылось бы еще больше. Крестоносцы поразили и арабов, и византийцев тем, как от них разило. Запад предстал для Востока олицетворением дикости, грязи и варварства, каковым, по сути, и был. Здесь речь не только о гигиене. Первую тысячу лет европейской истории, до самой эпохи Возрождения, ближневосточные арабы, испанские мавры да константинопольские греки учили цивилизованных европейцев медицине, математике, астрономии, философии, богословию и даже мытью в бане. Вернувшиеся в Европу с Переднего Востока пилигримы попытались было внедрить подсмотренный обычай мыться в бане. Это было своего рода возвратом к цивилизации. Но тут бани уже официально попали под запрет церкви, как источник разврата и заразы. Почему разврата, нетрудно предположить. Почему в банях увидели источник заразы, понять труднее. И обеспеченные горожане, и уж тем более аристократия, жившая в своих поместьях, могли бы мыться и при росте цен на топливо. Но мытье было объявлено грехом. В результате этих странных решений сначала банное удовольствие под давлением просвещенной католической церкви стало недоступным горожанам, а потом от привычки мыться отказалась и аристократия. Гигиена в нынешнем понимании появилась в Европе лишь в самом конце XIX века. Для миллионов людей слишком поздно. Потрясающая подробность. Считается, что одной из причин возникновения в Европе в новое время моды на парики, а раньше, во времена Возрождения, на длинные волосы, явилось стремление кавалеров таким образом продемонстрировать дамам свое здоровье. Дело в том, что при некоторых формах сифилиса и других болезнях человек лишается естественной растительности, а длинные волосы, ну или парик, показывают, что он в этом смысле гигиенически чист. Не знаю, насколько это правда, но нет дыма без огня. Действительно, объяснить с точки зрения здравого смысла моду на парики и букли невозможно. Мало того, что это не очень красиво, это еще и очень негигиенично. Под париком каких только животных не водилось. Поэтому граф Суворов и боролся с модой Павла I на букли в армии, всячески отстаивая право солдат мыть голову, а не носить на ней эту гадость. Почему же в Европе с наступлением Средневековья полностью вымывается культура мытья, чистоты и гигиены? Видимо, дело все же не в ухудшении ситуации с дровами, а в каких-то важных изменениях в культуре. В Европе не сделали чистоту и баню чем-то священным, как во всем мире, и особенно на Руси. Вы не найдете, как уже говорилось, ни в одном западном предании или народном эпосе персонажа, хотя бы отдаленно отвечающего за чистоту или помывку. То, что наличие бань напрямую связано с культурой, а не с лесами, доказывает и такой факт. После ополячивания богатых лесами Галиции и Волыни бани исчезли и там. После великого переселения Руси на северо-восток в XI-XII веках вместе с русской культурой, русским языком, сказками, песнями, столицей, правящей династией из Малой Руси ушло многое. Русский язык превратился в мову, а народные сказки стали повествовать не о подвигах Ильи Муромца и не о стольном Киевграде, а о ксёндзах и хитрых крестьянах. Леса шумели и в Малой Руси, на Галиции и в Карпатах. Но бани исчезли вместе с русской культурой.